говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня мы вас всех поздравляем с праздником. Вчера был удивительный день, и сегодня мне хочется этот праздник продолжить в нашем эфире. Святой равноапостольный князь Владимир. Крещение Руси – это рождение русской цивилизации, русского мира. А что такое рождение русского государства? Это рождение православной державы, которая на свои плечи приняла крест служения государства православной церкви. Крест служения Восточно-Римской империи перешел к России. Это, конечно же, случилось, братья и сестры, в царствовании государя Иоанна Васильевича Грозного, и промысел Божий действовал так, что это было уже очевидным. И когда Гаденовский крест пришел, когда Тихвинская икона Матери Божией по небу пришла из земли Ромеев, из Византии. Но начиналось все именно с момента крещения Руси. Это день рождения нашего государства, можно считать. Сегодня мы об этом поговорим, потому что, к сожалению, не все хорошо знают историю нашей страны. Вчера была передача на телеканале «Спас». Я был в одном из блоков, там, где говорилось о Украине и о том, что происходит с Украиной. И, конечно, не все удалось сказать, потому что это, в общем-то, ток-шоу получается. Сегодня попробуем об этом поговорить более спокойно. Дело в том, что ведущий спрашивал о том, как нам разрешить вопрос, как нам с Украиной, как надо разговаривать с ними, чтобы мы были вновь братьями. И, в общем-то, скажу вам, что в геополитической плоскости, в политической, в экономической, как говорили, и эту тему затрагивали, этот вопрос не решается. Это вопрос духовный, вопрос нашего сейчас противостояния с Украиной, это не вопрос противостояния там Украины, где захватили власть бандеровцы, неонацисты, и где правят всем американские советники. То есть, ну, мы понимаем, что Украина полностью находится под внешним управлением, там даже и говорить об этом не приходится, настолько очевидно. Это вопрос прежде всего духовный, потому что причины того, что произошло, это когда-то учиненные лже-патриархом, так называемым Денисенко, раскол. Раскол, который он учинил тогда в 90-м году. Вот оттуда идут корни и той крови, которая льется на Восточной Украине, то есть на русских землях. Донбасс – это русская земля, Новороссия. И кровь людей, сожженных в Одессе 2 мая. Это все страшные плоды раскола, который учинил этот человек, уже патриарх. Ну, кстати, раскол идет все дальше, потому что раскол всегда продолжает раскалываться, скажем так, еще дальше и дальше. Уже появилось, значит, это ПЦУ, Варфоломей Константинопольский, патриарх, который не посчитал нужным заступаться за Святую Софию, когда в мечеть превращали, он, конечно же, выдал Томас, термос, как его на Украине некоторые называют, и появилась вообще церковь, пародия, скажем, на церковь, вот это ПЦУ, ее называют Порошенковская церковь Украины. И дальше все это пойдет раскалываться. Но причины, прежде всего, того, что произошло, это засилье на Украине и раскольников, и засилье сект. Мы с вами сталкивались с засильем сект в 90-е годы и помним, что тогда происходило. А на Украине это продолжалось очень долго. И Белое братство знаменитое, всех перечислять не будем. Кстати, на Украине их всегда называли, когда там, помню, с православными говорил, в 80-е годы, они говорили, ну это штунда, штундисты, штунда. Сектанты там были, но то, как они распоясались и стали размножаться в 90-е годы, это даже трудно представить. И лжепроповедники какие-то, какой-то негр приедет безумный, из тех, что бегают сейчас по Америке, сносят памятники, собирают целые стадионы. И вот и униаты, конечно, униаты, греко-католики. Я вспоминаю, в 85-86 году мы расписывали храм под Черновцами в селе Шиловцы у отца Георгия. Это брат нынешнего наместника епископа Владимира Почаевской лавры. Наместник, епископ Владимир тогда был молодым, иеромонахом совсем, да, и крепкие корни, православная семья, и православный приход был очень тоже такой крепкий. Но что важно, братья и сестры, все знали, это 85-86, все знали, что есть униаты, и знали, где живет униатский епископ, знают, где униаты собираются. И никому из православных не пришло в голову, что надо на них настучать, донести КГБшникам в КГБ. Никому это не приходило в голову. А когда их власть пришла на Украину, этих бандеровцев, то тут же начались гонения на православие, начали убивать священников, мирян. Вот разница духовная между этой унией и разница духовная между православием. И этот, скажем, это отличие, коренное отличие духовное, замечено было еще в средние века. Тоже вчера как-то хотелось об этом говорить, но эта тема очень серьезная. С раскола церкви, с латинской ереси, как ее всегда называли, православные, с уклонения Рима, падения Рима в латинскую ересь, это все началось. И если говорить о том, что происходило в 20 веке, то мы знаем, как Папа Римский поддерживал кардинала Степиноца, а кардинал Степиноц благословлял усташей, хорватских фашистов, убивать православных сербов и священников, женщин, детей, всех убивать. Ну, это просто невероятные по жестокости были зверства этих усташей. И, что интересно, такие же зверства усташей были, не усташей, вернее, а пособников фашистов, были на Украине, творились бандеровцами. И, кажется, вот один народ, если говорить о сербах, то это действительно один народ, сербы и хорваты, только одни племена, у них язык общий был, сербо-хорватский. Это один язык, он даже ближе, чем русский и украинский. Фактически один язык. Но хорваты приняли католичество, а сербы остались православными. И хорваты проявляли невиданную жестокость, которая удивляла даже эсэсовцев, даже не просто немецких генералов, там вермахта и солдат вермахта, а эсэсовцев даже удивляла. Поэтому, братья и сестры, вот корень того, что сейчас происходит на Украине, в этом духовном повреждении. Потому что на Майдане тогда прежде всего униатские священники выходили, и они сейчас благословляют на войну против москалей, как они говорят. Вот это дух ненависти, дух злобы, понятно, от кого он может исходить. Но я скажу вам, что это все, конечно, обязательно пройдет, потому что большая часть православных людей на Украине, Малой Руси, на Малороссии, они даже если говорят по-русски, в быту не говорят, говорят на украинском языке, на украинской мове, они чувствуют себя единым русским народом. Это я знаю совершенно точно. Чувствуют себя едиными с русским народом, в вере православной, в своей истории. И они крестными ходами идут и в Почаев. И помните, как они крестным ходом приходили сотни тысяч на Владимирскую горку тогда на крещение. Поэтому в этом и надежда. Кстати, наш батюшка Авросий, царствие ему небесное, архимандрит Авросий, раз его как-то спросили, спор возник такой, украинцы отдельный народ? Или я настаивал, что это единый народ с русскими? И отец Авросий очень сказал так мудро: если человек православный на Украине, то это один народ с нами. А если он не ад, может, они и другой народ. Мне кажется, вот это очень точно. И я, кстати, вспоминаю, вчера тоже вспомнил, как в Москве были дары волхвов. Мы дежурили у даров волхвов в храме Христа Спасителя по 20-23 часа даже, я спрашивал некоторых. Люди стояли, чтобы попасть к святыне. С детьми маленькими, старенькие бабушки стояли, чтобы попасть в святыни. И тогда как раз Майдан начинался на Украине, а я не смог поехать. Поехали те, кто дежурил, некоторые поехали на Украину с дарами волхвов. И вот мы встретились, приехал один из алтарников храма Христа Спасителя. Говорю, ну как там? Говорит, ты знаешь, говорит, у нас в очереди по 20 часов народ стоял, а там, ну, на половину храма очередь. Никого нет, все на Майдане. Но при этом он сказал, знаете, я уже как-то рассказывал в наших эфирах, что и у пояса Богородицы, и у даров волхвов за время дежурства мы видели довольно много людей болящих, одержимых бесами. И по благословению их прикладывали к святыне, читали «Богородица, Дева, радуйся», пока не начинали себя вести нормально. Могли осенить себя крестным знаменем и спокойно уходить от святыни. Мы это знали. Он говорит, ну, такого количества этих болящих, одержимых, как в Киеве тогда, я, говорит, не видел за все это время. Понимаете, какой дух тогда? Это дух Майдана, дух ненависти. Это бесы. Бесы революционные были. Но я надеюсь, что все это, конечно, закончится, дорогие братья и сестры, потому что все-таки не может Господь не помиловать наших братьев и сестер, которые сейчас находятся на передовой русского мира. Я имею в виду не только Донбасс, я имею в виду всю Новороссию и православных людей в Киеве, православных русских людей. Они могут быть в паспорте украинцами, но когда они православные, мы один русский народ, как было до 17-го года. А сейчас там вчера сказал один из участников, такой известный, своими либеральными взглядами был человек. Вот он сказал, что культура нас объединяет. Но понимаете, когда они начинают нападать на православие, на церковь православную раскалывать, они одновременно с этим и не могут не воевать против русской культуры. И мы видим, что на этой современной бандеровской Украине изгоняется и русская культура, гонение на русскую культуру, на русский язык. А без русского языка русская культура может быть, на русских писателей. И, конечно, мы видим это страшно, потому что русская цивилизация – это оплот, основа восточно-крестьянской цивилизации сегодня, к которой и сербы относятся, и греки. А западно-христианская цивилизация – это западный мир. И в западно-христианскую цивилизацию входят и чехи, хотя тоже есть православные поляки. А вот эта, как назвать, прослойка западноукраинская, униатов, они оказались между, они… Если откалываются часть украинцев от восточно-христианской цивилизации, они их не примут в западную цивилизацию, они для них чужие. И они оказываются вообще без своей культуры, без основы, они просто манкуртами оказываются, людьми, не помнящими своего родства. Но закончится все, братья и сестры, очень, как я уверен, хорошо. Знаете почему? Потому что невозможно отделить Почаевскую Успенскую лавру, земной удел Матери Божией, от земного удела Царицы Небесной Дивеева. Невозможно отделить солнце земли русской, Киево-Печерскую Успенскую лавру, от лавры преподобного Сергия, Троицы Сергиевой лавры. Это все единая русская земля. И сейчас мне хотелось бы, чтобы мы услышали с вами, братья и сестры, земля русская, стихиру, земля русская, которая, как говорил наш Владимир Леонидович Махнач всегда, эта стихира должна быть гимном России, гимном русской земли. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу передачу и вспомнили сейчас Владимира Леонидовича Махнача, Царствие ему небесное, наш незаменимый, и вот говорят незаменимые люди, незаменимых нет, но бывают люди, которых заменить никто не может. И вы знаете, 22 июля ушел в вечность митрополит Евлогий Смирнов. Это выдающийся архипастырь Русской Православной Церкви. С 83 года он восстанавливал Даниловский монастырь. Это еще советская власть была. Первый монастырь, который отдали церкви, это был Данилов. Что там было, я думаю, некоторые из наших слушателей помнят. До 86 года занимался восстановлением тогда архимандрит Евлогий Даниловского монастыря. Кстати, и наш постоянный автор, тоже ушедший в вечность от нас, Виктор Николаевич Тростников, тогда знаменитый наш мыслитель, удивительный человек, он носил тогда камни, кирпичи. Я знаю некоторых иеросхимонахов, игуменов, которые тогда работали простыми трудниками на восстановлении Даниловского монастыря. А что он из себя представлял, даже трудно сказать. И затем с 1988 года, в год тысячелетия крещения Руси, архимандрит Евлогий был назначен тогда наместником Оптиной пустыни. А когда в Оптину пустынь архимандрит Евлогий прибыл, там запустение было невероятное. В надвратной башне Владимирск осветили, второй этаж освободили, убрали все, вымели мусор и осветили Владимирскую церковь. На надвратной башне, которая к Жиздре шла, Введенский собор был полностью в запустении. На месте Казанского были 4 разрушенных стены. На месте Владимирского, в котором сейчас мощи старцев многих находятся, просто пустое, ровно утоптанное место, земля ровно утоптанная. И архимандрит Евлогий тогда первый наместник, и с ним несколько монахов из лавры преподобного Сергия, в том числе и батюшка Мелхиседек. Я думаю, он, когда появится в эфире радиостанции «Радонеж», скажет обязательно о митрополите Евлогии. Стали восстанавливать Оптину пустынь. Дело не в том, что они восстанавливали стены с огромным трудом. Восстанавливалась молитва в Оптиной пустыне. И, конечно же, трудно оценить труды, молитвенные труды наместника, первого наместника возрожденной Оптиной пустыни, владыки, митрополита Евлогия. В 90-м году он был в Хиротонии, состоялось, он был епископом Владимирским и Суздальским, потом архиепископом, потом митрополиты. Поставлен Хиротония была. И, ну, что можно сказать, это выдающийся и богослов, и проповедник, и удивительный молитвенник. Я, кстати, и во Владимире бывал, но последний раз владыку Евлогия видел, он шел в скит Оптиной пустыни, причем он так всегда очень скромно, он по ноги закрывал, чтобы к нему так, чтобы незаметно было. Да, вот тогда на дорожке встретились, он в скит шел. Удивительный молитвенник, конечно. И, знаете, вот почти 30 лет быть на кафедре Владимирской епархии, это тоже непросто, потому что Владимир – это древняя столица Руси. Помните, говорили, Владимирская, Суздальская Русь, Владимирская икона Матери Божией. При Дмитрии Донском Владимир был, тогда считалось, Великое княжение Владимирское, Москва была уделом, а за Великое княжение Владимирское боролись. Это духовная, одна из трех духовных столиц Руси – Владимир. И помолимся о упокоении новопредставленного митрополита Евлогия, и верим, что и он будет молиться о нашей земле, об Оптиной пустыне, в Владимире, о всех нас. И сегодня, братья и сестры, мне хотелось бы, да, вот еще о упокоении митрополита Николая, иерея Митрофания, преснопоминаемой Натальи, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Валерия, Аркадия, Евгения, Владимира, Сергия, Владимира, Александра, Анны, Николая, Владимира, Антонины, Любови, Иоанна, новопредставленного Дмитрия, новопредставленной Татьяны, Алексея, Ольги. И о здравии, дорогие братья и сестры. Но мне прежде всего, прежде чем помолиться о здравии, мне хотелось бы поздравить с вчерашними именинами, Днем Ангела, двух наших тоже старейших священников, московских протоиереев, отца Владимира Тонакова, Гальянова, настоятеля храма Зосимы и Саватия Соловецких, батюшке 92 года, и протоиерея Владимира Еремина. Он возрождал храм Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы, ему 91 год. Тоже почетный настоятель этого храма. Удивительные священники. Это история нашей церкви. Благодаря таким батюшкам мы с вами и храним сегодня. Нам досталось в чистоте сокровища веры православной. Да, ну, отец Владимир Еремин, я помню, как в прошлом году, на 90-летие мы его поздравляли, и он еще стоял, всем крест давал. Удивительный Ну и отец Владимир Тимаков, вы, конечно, слышали его передачу в эфире радио «Радонеж». Так что просим молитвы о Эмилии, матушке Эмилии, это отца Владимира Еремина, супруга. И хотелось бы поздравить тоже хоть день позже нашего дорогого Владимира Петровича Заманского, его супругу Наталью Ивановну, с Днем Ангела. Просим ваших молитв о протоиерее Владимире болящем, о тяжко болящем Александре, тяжко болящем Георгии, болящем Ларисе, Анатолии, Наталье, болящем Николае Войне, болящей Ларисе, тяжко болящем Владимире, болящей Нине, тяжко болящей Нине. О здравии Алексея, матушке Юлии, отрока Романа, путешествующего Андрея, путешествующего от раковицы Нины, Ирины Сачады, Тамары, Виталия, Дионисия, Вадима, Натальи, Романа, Андрея, Веры, тяжко болящей Татьяны, Михаила, Ксении, Любови, Лидии, Аллы. Да, и просим молитв о упокоении Евгения и о упокоении Константина. Да, ну, братья и сестры, мне хотелось бы, возвращаясь к теме святого равнопостольного Владимира, вчера праздник удивительный, особенно, конечно, если кто-то попадал в этот день в Херсонесе, оказывался на месте крещения святого равнопостольного Владимира, тоже не забудет этот день в храме Владимирском. Там два храма удивительных в Севастополе, Владимирский Адмиральский на Горке, Владимирский в Херсонесе. Но, вы знаете, я очень огорчен, когда этот фильм вышел на экраны. Я сказал в эфире, что Русская Православная Церковь к творению господина Эрнста никакого отношения не имеет. Это фильм «Викинг». И очень огорчен тем, что некоторые священники как-то попались под обаяние. В конце вроде бы принимает и наши миряне православные, вроде он принимает крещение, обращение. На самом деле, это фильм, который играет на руку язычникам. Могу объяснить, почему потом. Это фильм антиисторический. Объясняю. Это не святой князь Владимир в этом псевдоисторическом, как его называют, блокбастере. Знаете, принято так по-западному, на западный манер говорить. В этом фильме «Викинг» зрители увидели, если кто-то смотрел, молодого человека, которого, ну, скорее, некого великовозрастного недоросля, которым управляет воспитатель Свенельд. Почему-то Свенельд, да? Хотя всем известно, со школы даже, что воспитателем князя Владимира был не Свенельд, воевода князя Святослава Храброго, а по летописям был родной дядя его по матери, Владимира, воспитателем его был Добрыня. Это знает каждый, кто изучал историю. Но авторы фильма в ответ сказали, что замена Добрыни на Свенельда продиктована драматургической необходимостью. Ну, ладно, блокбастер есть блокбастер. Но вот этот викинг Свенельд скандинавский всего на трех кораблях сопровождает молодого Владимира, который собирается занять княжеский престол в Киеве. И помните, когда при взятии, значит, Полоцка, если кто-то видел, викинги напоили отваром мухомора этого юнца, чтобы придать ему храбрость. Кстати, князь Владимир был тогда не юнцом, ему было, ну, вот считают, с 956 по 960, или 20 лет, или 23-24 года. Для того времени это был отнюдь не юнец. Ну, скажу, кстати, что отвар мухомора не мог ввести воина в состояние боевого неистовства. Слишком просто было. Хлебнул и стал берсерком. Настоящих берсерков, воинов-зверей, как это называли, были единицы. Вот. Но даже после этого, во время взятия Полоцка, Владимир почему-то не впадает в боевую ярость, как положено берсерку, а как заторможенный наркоман ходит, не вынимая меч, наблюдая, как в замедленной съемке пролетают мимо копья, стрелы. Ну, дальше. Потом он на грязной земле, как наркоман в наркотической ломке, значит, валяется, когда скандинавы в это время грабят Полоцк. Вообще, в этом фильме безвольный какой-то этот юнец все время рефлексирует. Он не способен не принять ни одного решения, все решает за него Свенельд. И Ярополка убивает викинги. А Владимир, если помните, он обнимает умирающего брата и слезливо вспоминает, как в детстве украл у него игрушечный корабль у Ярополка. Понимаете, любому, кто знаком со скандинавскими сагами, совершенно ясно, что суровые викинги никогда бы не смогли признать своим вождем такого инфантильного юнца. Это просто невозможно было. Славянский князь и скандинавский конунг, они должны были не только обладать благородным происхождением, отличаться храбростью, воинским умением и крутым нравом. Иначе ни один боец не пошел бы к ним в дружину. И причем любопытно, князь Владимир, этот якобы в исполнении Данилы Козловского, все время ходит с нерасчесанными космами. Даже во время боя ему на лоб падают пряди волос. Интересно, видели авторы фильма хоть одного профессионального бойца, представитель любых школ единоборств, который бы выходил на бой с такой прической? Ну, это ладно. Да. Потому что Владимир в фильме не сражается. Он меч обнажает только, когда собирается, значит, наказать Рогнеду за покушение на его жизнь. А в следующий раз, во время битвы с печенегами под Корсунем, Владимир тоже не сражается, бродит с мечом в руках. А увидев разъяренного варяжку, это был дружник Ярополка, который убитого его брата, который поклялся отомстить, видимо, охваченный раскаянием за смерть Святополка, бросает меч и падает на колени, готовый принять смерть. Ну, понимаете, это такое могло в голову прийти только, конечно, современному творцу. Да, представить средневекового князя-воина в образе рефлексирующего интеллигента, это действительно либо фантазия недюжная, либо действительно надо было питься отваром мухоморов напиться. Единственный раз в фильме, когда Владимир проявляет решительность, он, увидев портрет византийской царевны Анны, твердо заявляет: «Эту хочу в жены». Вы понимаете, братья и сестры, вот такой вот человек, по мнению создателя фильма, стал святым равноапостольным князем-крестителем Руси. А как Русь представлена в фильме, вы помните, те, кто видел? Киев — это небольшой грязный город, огороженный частоколом из плохо оттесанных бревен, населенный какими-то оборванными, жалкими людьми, которые собирают последние гроши, чтобы заплатить сотни наемных скандинавов, которые с Владимиром прибыли на трех кораблях. Иначе они не откажутся сражаться с печенегами, свирепыми. И вот этот слабовольный неудачник через некоторое время ведет викингов брать Корсунь, мощную каменную византийскую крепость. И там принимает крещение. И вот создатель фильма, сценарист, говорит: о Владимире слишком мало известно, и ставить в один ряд с Петром Первым, допустим, Иваном Великим, я бы не спешил. Что значит «неизвестно»? Вообще, должен вам сказать, что в западных исторических фильмах также нередко искажают историю своих стран. Но заметьте, почему-то в этих случаях история европейских стран выглядит всегда более романтичной, героической, величественной. Это всегда так. А вот эти авторы фильма «Викинг», этого блокбастера Константина Эрнста, им не надо было, им ничего не известно, им ничего не надо было выдумывать, чтобы Древняя Русь на экране не выглядела столь убого. Необходимо было изобразить на экране только то, что хорошо известно о Древней Руси X века, по русским летописям, зарубежным источникам и по работам общепризнанных, авторитетнейших ученых-историков. Почему они этого сделали? Не знаю. Да, и... Ну, это отдельная тема о том, как преподают историю, как объясняют, как этот миф о полудиких славянах, славянские племена, которые прозябали в невежестве, живших, по словам монаха-летописца, звериным обычаем. Вот, и, ну, мы все знаем знаменитые эту картины в школьных учебниках, где тащат какой-то плуг, кто-то возвращается, фактически какие-то такие полудикие племена. Ну, а какой Русь была X века, братья и сестры? Это совсем иная была страна. Но я хотел бы сказать о крещении хотя бы Руси. Понимаете, что меня больше всего возмутило? А, звонок. Говорите, пожалуйста.
Алло, Виктор Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, да.
Александр Радович, вот да. Я как раз по теме, Виктор Александрович.
Да.
У нас сейчас в последнее время, вот за эти годы, история вообще очень плохо преподается, тем более история вот Руси древней, все. А вот насчет фильмов. Значит, почему-то не показывают фильмы вот хорошие. Андрей Рублев, например, потом другие фильмы, про войну фильмы вот как раз. И сейчас вот новый министр культуры, женщина, любимого, по-моему, она выступила с таким заявлением, что сейчас кинотеатры вот открываются, телевидение, там все, не надо показывать фильмы, где трагические вещи. Допустим, «Отец солдата», хороший фильм, «Судьба человека». Вот таких фильмов, по ее мнению, не надо показывать. А почему? Это как мы на этих фильмах росли, учились.
Конечно.
И патриотизм воспитывался. Спасибо,
Сестра. Спасибо. Но это не только великие фильмы, это киношедевры. Это шедевры мирового кино. Фильмы «Отец солдата», «Баллада о солдате». Это признано на всех мировых кинофестивалях. Но я вот говорил в передачах «Священная война», «Великая победа» в наших фильмах военных. И еще буду говорить. И хотелось бы о Чухрае обязательно один эфир посвятить. Будем об этом говорить. Конечно, история очень плохо преподается. Я говорил в прошлый четверг, звучала передача о том, что лучшие все исторические фильмы были сделаны до 1953 года. И, кстати, между прочим, если они, создатели фильма «Викинг», мы не хотели лубочную Древнюю Русь показывать. Но, между прочим, это сказка, былина, фильм Садко. Но он тогда на Венецианском фестивале, кажется, взял первый приз. Это потрясающий фильм, и я уже не говорю про фильм Александра Невского и Эйзенштейна. Ну, что от этих творцов? Я, главное, понимаете, что такое? Крещение Руси — это не спонтанный акт какого-то молодого человека, который разочаровался в мухоморных отварах и увидел на блюде портрет принцессы Анны и сказал: «Эту хочу». Это сознательный, сложный исторический выбор очень опытного, умного правителя, огромной по тем временам и могущественной языческой державы, который пытался объединить различные племена единым культом, устраивал капище, где собирал всех племенных богов под главенством Перуна, это бога воинственных варягов, это прибалтийские славяне, потому что у скандинавов Один и Тор, а Перун. Русь — это города реки тогда, это многие города, о которых пишут большие византийские авторы, это торговля, развитая с Византией и Востоком, а в воинской славе тавроскифов, русов, пишут ромеи. Олег, Игорь, Святослав, они заключают договора с Византией. Отдельно об этих договорах можно сказать. Святослав, отец Владимиров, сокрушил могущественный хазарский каганат, величайшую державу Восточной Европы. Представляете, за один год одним ударом сокрушил огромную державу, хазарский каганат. Он пытался создать свою славянскую империю. Это не искатель был славы, князь Святослав, государственный деятель. У него были великие стратегические замыслы. Он говорил: на Дунае здесь центр моей земли будет. Он, Святослав, на равных фактически в ничью закончилось, бился с могущественной Византийской империей. Осада Дарустова, помните, да? Он шел на Русь непобежденным. Но его, как вы знаете, подослали печенеги, убили. Он без дружины, с малой дружиной пытался пройти через пороги. А крещение, первое крещение, Аскольдово крещение Руси, Аскольд Николай, княгиня Ольга, она не желала подчинения Византии, ведет сложнейшие переговоры, отказывает императору воинской помощи, увидев лукавство и хитрость ромеев. Это была великая страна. Святослав не просто сокрушил Хазарию, он закрепился на берегах Русского моря, на Кавказе тогда. Храмы были тогда в Киеве, храм Ильи Пророка, потому что в договоре еще при Олеге русы-христиане говорят, что клянутся, подтверждают в соборном храме клятву, значит, были другие храмы. А сложнейший выбор веры, о котором сказано в летописи, в рассказе «Испытание веры», за Болгарией стоял ислам, там арабский халифат, за иудеями, иудейская вера, Хазария, а христианство в Царьград или германский Запад, Рим. Посольство из Германии было уже, кстати, его тогда прогнали при Ольге. Можно говорить, почему прогнали? Потому что уже были гонения тогда латинян на Кирилла и Мефодия, они пытались покорить Славянское Поморье. А тогда единый мир был балтийских славян, варягов, и новгородских славян, Аркона, Руян. Помните остров Буян, да, в сказках, которые Арина Родионовна Александру Сергеевичу Пушкину рассказывала, да, мимо острова Буяна, это Аркона, остров Руян, Рюгин нынешний. Ну, это был выбор великого государственного мужа крещения Руси, который сумел решить важнейшую задачу — принять крещение, крестить Русь, не попав в зависимость от Константинополя. Поэтому он и берет Корсунь, чтобы показать силу. А затем посылает 5000 русов, которые спасают Василия Константина, императора, громят Фоку, Варду Фоку. А здесь, представляете, 3 корабля, 3 сотни викингов, да? Он 5000 послал на помощь. До того, как на Корсунь пойти, были походы на ятвягов. Вятичи вновь заставил платить дань. Вообще, надо сказать, что вот эти союзы племенные, считают, ну, там где-то были славяне, сидели в своих лесах какие-то племена. Эти племена были племенные союзы вятичей, кривичей, центр Полоцк. Древлян, это были по размерам и по структуре своей западное королевство. И князь Олег первый объединил. Потом Ольга, ну, эта тема очень, может быть, как-нибудь надо будет ей посвятить серьезные передачи. Владимир, князь Владимир, получает царские синги, инсинги. На златниках он изображен, на монетах, венце, вместе со своей невестой, богрянородной Анной. Тогда ее руки просили и император Германской империи. Представляете, это величайшее деяние величайшего в истории государственного деятеля. И, конечно же, чудо преображения язычника в христианина. Но я должен сказать вам, что для своего времени, по представлениям язычников, там один из вчера выразился, таких либеральных взглядов известный деятель, сказал, что он был бандитом, потом стал святым. Каким бандитом? Это по представлениям язычников могущественный, удачливый князь. А для язычников, если с ним удача, значит, с ним милость богов. Напомню, Владимир совершил до крещения 7 успешных походов. Разгромил волжских болгар, булгар это было сильное государство, добил хазар полностью, вятичи, на ятвягов походы, на Червоную Русь, это польские земли. Так что... Поэтому, братья и сестры, очень все печально. Ну, и можно много говорить о том, что о клевете язычников на князя Владимира, на Малушу его, потому что там языческих этих читаешь, что якобы Малуша была дочерью Равина. Это бред полный, потому что Малуша была... при княгине Ольге ее ключница. А ключница, это ключник, это был как канцлер. А ключница, княгиня, она заведовала всем княжеским хозяйством. А хозяйство княгини Ольги было огромное. У нее была и каменная церковь, ротонда первая стояла, и каменный дворец был. И она милостиницей, то есть любимицей была княгиня Ольги. И вообще надо сказать, чтобы знали рабыня, что значит... Это попавшая в плен... А в плен попадали и очень высокородные женщины. В скандинавских сагах мы знаем, что дочери ирландских королей попадали викингам. И на них это считался не настоящий брак тогда, но их дети воспитывались наравне с детьми этого конунга, какого-нибудь знатного скандинавского вождя. Им отдавались почести. Вот Малуша была такой, потому что никто бы не доверил Святослав и Ольга княгиня Владимира воспитывать брату какой-то обыкновенной рабыни, если бы он не был высокородным. Это тогда очень много значило для рода, значило для язычников очень много, потому что передавалась доблесть рода, качество, благородство, наследство. И воспитателем был Добрыня, брат Малуши. Но потом придумать, что Святослав, который сокрушил хазарский каганат, значит... Ну, у него же несколько жен было, Святослава, мы знаем. Поэтому и у Владимира потом несколько жен было. Это тогда было принято у язычников. Да. Ну, он очень могучим правителем был, князь Владимир. В сагах его упоминают в северных странах. И не случайно при дворе князя Владимира воспитывался будущий знаменитый норвежский конунг, тогда Олаф Трюгвасон, сын Трюгви. А какой была Русь в X веке? Почему в слове о законе и благодати святитель Иларион говорит, что правил князь Владимир не в худой и неведомой земле? послушайте, но в русской, о которой знают и слышат во всех четырех концах земли. Это еще до крещения так слышно было. Кстати, первый русский святитель происхождения русского с огромным уважением отзывается о князьях-язычниках, о славных предках Владимира. Он говорит, что Владимир – внук старого Игоря, сын славного Святослава, который во времена своего владычества мужеством и храбростью они прослыли в странах многих, и ныне победами и силой упоминаются и прославляются. Понимаете, какая Русь была? Русь называли Гордарики тогда, скандинавы, страна городов. Были крупные города, о них византийцы писали, византийские авторы. Была торговля Руси с Византией Востока. К сожалению, ну вот как у нас представляют земли древлян или вятичи? Я говорил, что это были не сообщества полудиких племен. Это были государства, вполне сравнимые с западноевропейскими королевствами. А у нас картинки, да? Лесовики живут в небольших городищах, которые окружены покосившимся частоколом. Вокруг небольшие поля, на которых тащат утыканное гвоздями бревно несколько человек. Или в лучшем случае пашут на полудохлые лошадки. А из леса в это время возвращаются охотники с небольшими луками. И какой-нибудь старичок, седобородый, согбенный, наблюдает за этой жизнью. На самом деле у этих племен, это по свидетельству восточных авторов, у них были и князья, они их называли арабы, Свет Малик, это свет, царь переводится Малик. И, ну, титул звучал «Светлый князь». В этих племенных союзах, объединенных потом в древнерусское государство, были свои светлые князья, во главе которых великий князь. Это известно из договоров с Византией, понимаете? Это надо просто было знать и читать об этом, а не снимать этот блокбастер, который они снимали больше, чем Сергей Федорович Бондарчук снимал «Войну и мир», кстати. Да. Ну вот. Но это было... Государство мощное, очень мощное. Эту огромную державу называли империей Рюриковичей. Ее сравнивали потом, когда они писали, с империей Карла Великого. А древнерусского главу древнерусского государства на Востоке называли Каганом. Ну, для Востока это императорский титул, царский, представляете, да? Вот. И германский император Людовик Немецкий в 871 году, за столетие до рождения князя Владимира, он писал Василию Македонянину, императору Римской империи, Восточной Римской, Византии, о том, что правит на Руси доминиум, доминус, по-гречески Василев, царь-государь. Ну и что, захолустный город Киев, да, мог быть столицей такого государства? А в древнем Киеве в то время бывали послы германского и византийского императоров, купцы восточных европейских стран. Киев и Новгород, они на пути из Варяг в греки, из Балтики в Черное море. Киев никак не мог быть такой захолустной дырой. А, кстати, любому историку известно, что в то время в Европе на Востоке очень высоко ценились кольчуги и мечи работы русских мастеров. А среди археологических находок есть замечательные ювелирные украшения местной работы. Золотые серебряные гривны, запястья, колты, чаши. Красивая расписная керамика, богатое оружие. А что мы видим в этом фильме? Ходят в каких-то шкурах, грязные все, понимаете? Там образ грязь сплошная, захолустье, грязь, дикари ходят. В фильме этом есть хотя бы намек на существование в Киеве знатных бояр, богатых купцов, умелых ремесленников. Главный вопрос православным кинозрителям, которые высоко оценили фильм «Викинг». Все, что увидели на экране, хоть немного напоминает могущественную древнерусскую державу, которая описана в средневековых западных восточных источниках. Ведь это же искажение, это фальсификация истории. Понимаете, когда Древняя Русь изображается как полудикая страна. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий, Москва.
Да, Василий.
Юрий, я с вами в чем-то согласен и в чем-то нет. Дело в том, что Владимир... Если кто такие варяги? Это были морские разбойники. Они тут грабили вдоль и поперек и на суше, и на, это самое, на море. И чтобы стать авторитетом у таких ребят, там не бог стать честным, абсолютным таким честным, кристально чистым человеком. Там нужен был разбойник, который превосходил у них в хитрости, удачливый и все такое. Это раз. Поэтому они пошли сюда. Плюс родственники у него там, Рюриковичи, были. Потому что Святослав... оттуда, с этих...
простите меня, Василий, простите, вы... я понял вашу точку зрения, я тоже должен вам сказать, что вы просто не знаете русскую историю, вы не обижайтесь, пожалуйста, но это очень серьезная тема, вы не знаете, кто такие варяги были, вы не знаете, там были скандинавские дружины, и славянские, и Варяжского Поморья, может, это отдельная тема передачи будет, я расскажу о судьбе Поморья. Во-вторых, вы не представляете, как отношения скандинавских, кстати, дружин, их на Руси с ними общение. Кстати, Владимир после того, как победил Ярополка и захватил Киев, он отправил лучших варягов по городам, направил древнерусским, а остальных буйных он направил на службу в Византию, написал императору византийскому: будь с ними осторожен, потому что... Да, и это вообще отдельная тема, кто такие варяги, откуда Рюрик пришел. Понимаете, это просто надо знать и представлять. И надо было не только хитрость, это не просто бандиты были, которые хитростью, как некоторые думают, морские разбойники. Это были такие воинские, со своим воинским определенным, скажем, уставом, да. И я еще раз скажу, что князь Владимир был могучим по языческим представлениям, потому что скандинавы считали самым важным качеством вождя удачу. Это благоволение богов удачи. К такому вождю стремились поступить дружины лучшие воины. Потому что в этом случае удача конунга на них распространилась. Это не перехитрить их надо было. Поэтому княжеские пиры Владимира, да, когда он считал, что на этих пирах князь делится удачей со всеми. Вообще, кто такой князь Владимир? Это же князь у славян, это тоже верховный жрец. У славян не было такого отдельного волхвов. Это финно-угорские. Он приносил перуну. Это тоже, эта тема очень серьезная, а истории Древней Руси надо очень серьезно говорить, и, может, мы продолжим этот разговор. Но преображение князя Владимира было удивительным. Он действительно стал святым. Но вот надо и говорить о том, почему, что было заложено в Древней Руси, что она могла стать так быстро принять восточное православие, так его по-своему преобразить. Это же действительно было, хоть и одно вера одна православная, но и в архитектуре, и во всем. Ну, в общем, это тема серьезная. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Спасибо, Господи, за возвращение у вас в прямые эфиры вот, по средам. Вот. И спасибо вам за передачи, которые вы делали, вот циклы, вот эти вот часовые шли по
завтра войне, будет следующая часть. Спасибо.
Вот. Не только за как бы подробное историческое донесение, но я хочу вам отдельно сказать спасибо за вот осмысление всего этого с точки зрения православного, духовного взгляда, именно такого нормирующего взгляда. Это очень интересно было. Вы в целом охватывали не только этот период, а в целом, как бы, ну, то есть интересно довольно. Спасибо, Господи, вам за это.
Благодарю.
Первое. Вот. Второе, вот по истории самой большой боли нашей на сегодняшний день России, это, конечно, вот Украина, которую создали. Но я хочу вспомнить, откуда все началось. Вот. Это же вот Украину сами создали наши большевички во главе с их вождем, главарем, вернее, самым выдающимся выродком на всей истории человечества Лениным, выродком сатаны. Вот, это вот сатанинское было начало заложено к этому. Об этом, кстати, вот Владимир Путин говорил и в декабре, и вот перед поправками.
Да,
Два раза повторил вот на идею, что они вот заложили эту мину, и что нам теперь с этим делать? Кто подарил? Они же подарили вот большевички Харьковскую, Донбасс и прочее, там Хрущев, Никита, Крым, все это. То есть использовались безобразно, но и в своих шкурных целях именно, в своих дурацких целях идеи мировой революции, этой утопии идущей. Понимаете, это люди, вообще-то вот большевики, это вот люди, поврежденные умом, поврежденные сатанинским умом.
Согласен с вами вот. Полностью. Благодарю вас. Это вообще несомненно, потому что, понимаете, что происходило? Они... сразу же, мало кто об этом знает, говорят: ах, украинский язык подавляли. Да этот, Левицкий, бедный, они же создали этот свой украинскую мову, издали книги на ней, он жаловался, что никто на Украине не читает до революции эти книги, все читают на русском. На наречии говорили селяне, да? Киев был русским городом. Да все, любого человека с Полтавской... Читаешь любого солдата русской армии, Полтавской губернии, Черниговской, и крестьянина спросить, кто-то он говорил, я русский, понимаете? Потом мог сказать малорусов, все себя считали русскими. И как сказал мой один друг с Донбасса очень точно, он говорит, знаешь, когда все это закончится, когда каждый украинец нормальный поймет, что он русский человек, вот тогда это все и закончится. А чтобы это понять, опять же скажу еще раз, это только... Только, братья и сестры, если вера поможет, потому что все, кто православные на Украине, они себя от русского народа, они любят и свою этнографическую культуру, любят как-то язык свой, говорят на украинском языке, но они себя, поверьте, считают такими же православными русскими людьми. Они не хотят, чтобы мы были отдельно. Но чтобы... Меня, знаете, что утешает? Меня утешают слова... преподобного Лаврентия Черниговского, который говорил, что у неаты еще в 60-е годы он пророчески сказал, поднимут голову на Украине, но потом и следа от них не останется. А для этого мы будем молиться и помнить, что тогда вот князем Владимиром был заложен фундамент Святой Руси. И под покровом Царицы Небесной подвигами и молитвами русские люди создали великую державу, которая простирается на 1/6 часть света. И вот на этом основании православной веры, основании русской цивилизации, русского мира мы с вами и стоим. А сейчас мы видим, что и стоит на этом основании и весь мир, потому что куда катится западно-христианская цивилизация, которая отреклась в последнее время от Христа, окончательно мы видим. И поэтому, да, поэтому мы, как в стихире сказано, только будем молиться. Русь святая, храни веру православную. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, святого равнопустынного князя Владимира и всех святых. И расточатся в разия, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.